«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера, наших радиослушателей. Приветствую, я Елена Афонина. И вместе с вами и журналистами «Комсомольской правды» нам предстоит обсудить самые резонансные, значимые, порой скандальные темы и события сегодняшнего дня. Итак, о чем пойдет речь? Будем говорить о международной политике, потому как жители нашей страны назвали главных врагов и друзей России. Ну, несложно догадаться, кто входит в тройку врагов. Ну, и также несложно, наверное, понять, кого россияне назвали друзьями. Ну, и, конечно же, затронем ту тему, которая сегодня, ну, может быть, у некоторых вызвала даже определенный шок, как стремительно ухудшаются отношения Турции и Германии. А почему? Обязательно об этом через 10 минут поговорим. Ну и также выясним, что ж так понравилось Госдуме в идее платного въезда в центр городов. Почему она собирается одобрить эту инициативу? И почему эксперты категорически против? Также речь пойдет и о том, что каждый из нас может получить компенсацию, начиная от 15 тысяч рублей за оскорбление в соцсетях, если, конечно, подобное оскорбление будет доказано в судебном порядке. Ну и, наконец, правительство накануне объявило о том, что продуктовое эмбарго будет смягчено, но только ради детского питания. Вот такие темы и их обсуждение ждут нас впереди.
Народная воля.
Ну а сейчас давайте вернемся к довольно скандальному задержанию, как выясняется, не менее скандальной персоны и его подельника, мэр Владивостока Игорь Пушкарев и его соучастник, ну теперь можно сказать и так, Андрей Лушников сейчас будут в центре нашего внимания. В студии журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Татьяна Тельпис. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, но для того, чтобы нам все-таки с вами такую отправную информационную точку придать, дело в том, что действительно сегодня вот буквально несколько минут назад стало известно о том, что Игорю Пушкареву, мэру Владивостока, и его соучастнику Андрею Лушникову было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Ну, а что из себя представляет, я не знаю, пока еще действующий мэр Владивостока, его же никто пока с этой должности не снимал, Игорь Пушкарев. Вот для того, чтобы вы поподробнее узнали о его делах, давайте мы сейчас небольшую справочку вам предложим.
Наша справка.
Игорь Пушкарев стал мэром Владивостока в 2008 году. До этого 4 года был представителем Приморского края в Совете Федерации и являлся самым молодым сенатором в России. На момент вступления в должность ему было 30 лет. В российский парламент он попал из законодательного собрания Приморского края. Там он 3 года был заместителем спикера. Кандидат юридических наук, совладелец управляющей компании «Парк Групп», миллионер.
Ну а местные СМИ называют Пушкарева одним из самых богатых людей Дальнего Востока. Правда, в прошлом году его доход сократился аж на 750 тысяч рублей, составил чуть более миллиона рублей. Но зато вот мы вчера с Татьяной это обсуждали. Тань, давай еще раз напомним, у него в семье есть люди, которые получают гораздо больше.
Ну, как это у нас водится, семью у нас содержит жена. Так вот, супруга господина Пушкарева у нас заработала 25 миллионов, еще там 100 с лишним тысяч. Это по официальной декларации. Причем, чем она занимается, неизвестно, но по нашим данным Наталья Пушкарева занимается семьей, домом, у них маленький ребенок, младший сын, дошкольник, поэтому она посвящает себя семье, но вот, видимо, и умудряется приносить рубли.
Да, еще какие. Каждой бухозяйке такой заработок. Но давай сейчас все-таки обратимся к самому Игорю Пушкареву. Сейчас эксперты говорят о том, что нужно искать причины этого задержания не в самой личности Игоря Пушкарева, а в той ситуации, которая сложилась во Владивостоке. Вспомнили и саммит АТС 2012 года, и некие политические шероховатости, которые также присутствуют. Вот как можно объяснить задержание, ну а теперь уже вот с предъявлением обвинения уже, наверное, арест.
Ну, на самом деле, сейчас этим вопросом задаются и местные политологи, и эксперты, потому что у людей, скажем так, вот особых нареканий каких-то там, народного недовольства его работа не вызывала. Мы общались и с и форумы местные читали, и вот даже наши журналисты, которые там работают, они говорят, что ну, как-то он себя не проявлял, ни в каких скандалах он там не был замешан. Да, знали, что он богатый. Знали, что он, у него вот этот мега-строительный бизнес, по сути, он был монополистом в регионе, и им остается его семейный бизнес, которым официально владеют оба его брата. Ну, а до его избрания мэром, собственно, он всем этим бизнесом руководил. Поговаривают и о, скажем так, непростых отношениях с губернатором. Но, опять же, по опыту других регионов, во многих регионах эта проблема существует. И да, действительно, вот он был у руля уже 8 лет, получается, с 2008 года. Все это, ну, это было на виду, это было настолько очевидно, это ни для кого не секрет. И вот да, в октябре, в конце прошлого года появляется вот это дело антимонопольщиков, которые, собственно, да, нарушения, вот, и после этого, вот спустя буквально полгода у нас уголовное дело. Поэтому дождемся выводов следствия все-таки. Тут, наверное, видимо, комплекс причин и... Дело, да, действительно, не в его личности.
Да, еще один вопрос, Тань. Ну вот эксперты также говорят о том, что ну какое-то, ну нельзя сказать, что прям вот проклятое место для мэров, но тем не менее вот во Владивостоке, в общем, в этом смысле не все благополучно. Нельзя назвать уж очень стабильным и сам город Владивосток, и ту ситуацию, которая складывается там, да и вообще весь край как-то периодически лихорадит. Вот это действительно так?
Это так, но я для начала вот замечу, что несмотря на то, что сам Пушкарев у нас сейчас уже в СИЗО, да, мэрия работает, назначили исполняющего обязанности его первого зама Алексея Литвинова.
Вот хотя накануне, кстати, в его машине тоже провели досмотр, так что...
Ну, естественно, они проверяли все. Тем более, что Литвинов курирует градостроительство. Он первый зам, собственно, он курирует градостроительство. Но я скажу вот, что до перерыва успею, что Пушкарев стал четвертым мэром Владивостока, который оказался замешан в громких криминальных скандалах. О предыдущих трех мы поговорим, наверное, уже в следующей части.
Да, но, к сожалению, нет, не сегодня, нет. Видимо, поговорим. Да, но вскользь, я смотрю, вскользь, у нас остается, да? 30 секунд.
Хорошо,
буквально.
Хорошо, три предыдущих мэра, и все трое уходили с громкими скандалами. Обвинения были такие же, превышение полномочий, взятки, но отмечу, что двоих из них уже полностью оправдали. То есть все обвинения с них магическим образом были сняты. Это Виктор Черепков и последний, Владимир Николаев, это, собственно, предшественник Пушкарева. Хотя обвинения были...
Похоже. Ну что, посмотрим, как будут развиваться события в отношении мэра Владивостока и его соучастника Андрея Лушникова. Я благодарю Татьяну Тельпис.
Спасибо.
Народная воля.
Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну а теперь давайте перейдем к тем событиям, которые касаются отношений России и других государств. В нашей студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ну вот периодически проходят различные опросы, исследования на тему, кого россияне считают врагами, а кого друзьями.
Да, кто нам друг, кто нам враг. Есть да. Такое дело. Левада-центр, один из наших социологических, одна из наших социологических организаций, которая, кстати говоря, Запад доверяет почему-то больше всего, считая ее такой наиболее независимой, ну, бог с ним, по-моему, у нас вообще все центры делают свое дело хорошо, провела опрос и спросила, кто из мировых держав по отношению к России наиболее враждебен, как считают россияне, а кто нет, наоборот, дружественным. Ну, самыми враждебными оказались кто?
Американцы, конечно.
Соединенные Штаты Америки. 72% россиян так считают. Второе место, увы, за всю историю наблюдений заняла впервые Украина. 48%, хотя еще в 2015 году так считали 37%. Рост налицо, но я думаю, что не переносится это отношение на народ Украины, тем более на знакомых украинцев. Наверное, на власти все-таки, да, на средства массовой информации, на этих бандеровцев и нациков, которые там сейчас правят бал. И я думаю, что все-таки это число будет снижаться со временем и перейдет в плюс, который всегда был историческим. Третьей недружной страной является, естественно, Турция. Если в 2015 году всего 1% турок считал, так сказать, недружественным, то после ноября прошлого года инцидента со сбитым нашим Су-24 29% россиян считают Турцию недружественным государством. Это тройка врагов, скажем так, да, условных. Угу. Друзьями главными считают, естественно, Белоруссию, 50%, Казахстан, другого члена Евразийского экономического союза. Ну и китайцы 34%. Вот так. Причем китайцы снижаются. Год назад Китай считали дружественной страной 43% россиян. Ну, почему, не знаю. Вот. Зато в этом году 10% опрошенных считают дружественной страной Сирию. Хотя в прошлом году было лишь 2%. Евросоюз, кстати говоря, вот интересные данные. Вот если бы сейчас Россия предложили вступить в Евросоюз, то только 24% одобрили бы это. А вот в августе 2009 года, уже совсем далекого, да, за это выступали больше половины, 53%.
Ну, знаете, на это можно сказать следующее. Ну, мы в ВТО, и что? Вот примерно так, наверное. Но... Хотя, может быть, кто-то и вообще не помнит, что Россия является членом Всемирной торговой организации, которая, в общем, подразумевает определенную ответственность.
Ну, видимо, какие-то крупные корпорации, наши компании, бизнесмены это почувствовали, банки. Но это настолько далеко от жизни простых россиян, что, конечно, на их жизни это никак не сказывается. Хотя должно было бы сказываться на экономике, а через эти рычаги на жизни нас с вами, да, всех, но мы этого пока не чувствуем.
А вот, кстати, по поводу формирования мнений. Но ведь можно бесконечно рассуждать о том, почему сейчас Америка является, для, по мнению россиян, для нашей страны наиболее недружественной. Не,
ну, если Обама говорит, что экономика России разорвана в клочья, если Обама говорит, что американцы исключительная нация, и другие страны должны играть по правилам, которые будут писать Соединенные Штаты Америки, а вы все вассалы, да? Естественно, такой хоккей нам не нужен. И такие Соединенные Штаты тоже не нужны, и мы их такие не любим.
Мне интересно, как все-таки оценивают в Америке отношения между Россией и Америкой? Может быть, действительно это в какой-то
там
степени,
тоже,
как говорят эксперты,
тоже
нагнетание?
Виллайнс, то бишь враги, злодеи, негодяи. И в последнее время резко негативные отношения, или просто, скажем так, негативные отношения к России увеличилось среди опрошенных американцев. Это все зависит от того, что сообщают средства массовой информации. Как они трактуют события, причем одни и те же. Мы, так сказать, со своей колокольни на это смотрим, американцы со своего, там, Empire State Building. Вот, мы у них все черные, а мы честно говорим, что они тоже не правы.
Рифат из Симферополя пишет, вот вы недавно рассуждали о морали, а сами, проживая в мире, уже ищете врагов и друзей. Это не мы ищем.
Нет, не мы ищем, просто общество, оно динамичное, оно дышит, оно живет. Идут года, меняется картина мира, и как относимся мы вот сегодня, вот в июне 2016 года к странам, это интересно. Через год будет другая картина. Через 20 лет совсем другая картина. Неизвестно еще будет, к кому относиться-то. Вот этого бы не хотелось, чтобы случилось. Давайте жить в мире.
Мы сейчас упоминали Турцию, и хотелось бы перейти к еще одной теме. 5 минут у нас есть, но мне кажется, что она довольно значима. Да. Поскольку Турция сегодня установила для себя еще одного, но похоже, что весьма серьезного геополитического врага.
Народная воля.
Отправной точкой для охлаждения, теперь уже можно сказать так, отношений между Турцией и Германией стало решение, сегодняшнее решение немецкого Бундестага. Дело в том, что сегодня Бундестаг поддержал резолюцию, осуждающую геноцид армян в Турции.
Он признал факт геноцида и осудил это явление.
Плюс к этому можно сказать и следующее. Проект резолюции, который был предложен фракцией «Зеленых», был поддержан, ну, практически единогласно. Один воздержался. Одна была против. Депутат Бундестага Беттина Кудла. Она была единственной, кто из присутствовавших на заседании германских парламентариев проголосовал против этой резолюции. Она обосновала свое решение, в частности, тем, что, по ее мнению, в задачи Бундестага не входит давать историческую оценку событиям, которые произошли в других государствах.
Ну, тем не менее, дали. Законопроект был, вернее, так сказать, тема голосования была вынесена и проголосовали. Во многом это, конечно, символический жест, но политически такой, в общем-то, обозначенный отношения. Очень резко Анкара отреагировала, отозвали немедленно турецкого посла домой для консультации. А в Анкаре на ковер в МИД вызвали германского посла, где сказали ему тоже, что это, так сказать, с точки зрения Турции недопустимо. Самое главное, что это совершенно, наверное, не нужно Ангеле Меркель, потому что все ее попытки наладить хоть какое-то, даже то, что наладить попытки нормальные отношения с Турцией, с Эрдоганом, но умиротворить его, он сказал, ну ладно, вот пожалуйста, получает такой удар под дых из Берлина. Вот, как это скажется на дальнейшей картине с беженцами, я предсказать не берусь. Мне кажется, Эрдоган сейчас покажет, на что он способен. И снова скажет, да пожалуйста, вон берег, вон лодки, плывите. А дальше как хотите. Возможно, в Германии, так сказать, это вызвано внутриполитической борьбой. И зеленые, которые находятся в оппозиции к ХДС, Христианско-демократическому союзу, который, представительность которой является Ангела Меркель вместе с другими, социал-демократами, прежде всего, решили таким образом шпилечку запустить под ребро фрау канцлерин, чтобы отягчить ей политическую жизнь. А все больше и больше по опросам Германии немцев недовольны нашествием беженцев. Все больше горят центры для беженцев. В Ганновере на прошлой неделе был праздник. Там почти повторилось то, что случилось в Кёльне под Новый год. Несколько десятков женщин обратились в полицию с, значит, с жалобами на сексуальные домогательства, на изнасилование. Кем? Вот людьми, не говорящими по-немецки, с ярко выраженной вот такой ближневосточной наружности, из тех, кто только что оказался на территории Германии.
Ну, Андрей Михайлович, официальный представитель канцлера заявил, что Меркель тоже поддерживает эту резолюцию. Она сама не принимала участия в голосовании, но, видите, доносит, что она была совершенно не против. Но я думаю, что исход голосования, в общем, это подтвердил. Есть еще один момент. А что будет с 3,5 миллионами турок, которые проживают в Германии? Они же это тоже могут воспринять как личное оскорбление.
Там пришло несколько сотен турок с турецкими флагами, значит, перед зданием Бундестага, Рейхстага бывшего, чего ж там, вот, которые махали этими флагами, транспарантами, призывая не допустить признания геноцида армян, которое с точки зрения Анкары не было в истории. Не получилось. Я не знаю, почему так вышло, но это явно не в интересах Ангелы Меркель. Возможно, сейчас она просто пытается делать хорошую мину при совсем уж плохой игре, не состоявшейся. Вот, будучи вынуждена согласиться. Я последнее, что я могу предположить, это заговор против нее среди коллег по партии. Но тут надо уже спрашивать кого-то из германских политологов, чтобы нам разъяснили, почему голосовали многие ее однопартийцы вот за это.
Да, но еще один вопрос. Это почему, собственно, именно сейчас вообще эта резолюция прозвучала? Для чего это было сделано? Не самый лучший момент, потому что действительно сейчас мы видим, что отношения между Германией и Турцией осложнились из-за того, что Турция отказывается принимать тот самый необходимый пакет
антитеррористических мер. Германия недовольна политикой Меркель в отношении беженцев. Вот это вот нарочитый мультикультурализм, против которого сама Меркель несколько лет назад признавала в отношении которого, что он провалился. Люди недовольны на местах. Люди говорят, не нужны нам эти беженцы, не хотим мы их. И, видимо, вот оппозиция воспользовалась этим и вынесла на голосование законопроект, который, значит, стал ножом острым к горлу Меркель, скажем так.
Но приходят комментарии по двум этим темам, которые мы, видите, объединили. Ну, действительно, одна вытекает из другой. Вы обвиняете, ну, не обвиняете, по крайней мере, говорите о том, что вот Россия ищет врагов. Да не мы ищем. Вот видите, все происходит буквально в режиме реального времени. И то, что отношения между Германией и Турцией охладятся именно сегодня, но кто это мог предполагать? Так вот, что нам пишут? Михаил, на первом месте в списке недругов России я бы поставил Великобританию. Следующее сообщение. Друзья России, армия, флот, других нет. Вот еще сообщение, это по поводу вот как раз охлаждения отношений между Германией и Турцией. Ссоры между натовцами, это хорошо, сами себя разрушат.
Ну, наверное, так. Сегодня еще Еврокомиссия сказала, что санкции против Польши ведет за то, что те не выполняют ценности, не соблюдают ценности европейские. Вот так, пусть они там грызутся между собой.
Да, ну и вот из Америки пришло сообщение «Бай-бай, Эрдоган».
Народная воля. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Продолжает поступать ваши комментарии по предыдущим политическим темам. Мы говорили о тех странах, которые для россиян являются недружественными, но и об охлаждении отношений между Германией и Турцией после сегодняшнего решения. Похоже, что действительно ситуация будет все более и более осложняться. Я сейчас говорю о Турции и Германии. И вот что нам пишут наши радиослушатели. Может, за признанием геноцида армян признают, наконец, и поддержку, и создание ИГИЛ Эрдоганом. Вот такой комментарий поступил. И еще одно сообщение, которое пришло. Вот как раз продолжают писать из Америки. Эрдоган, думаю, постарается что-то сделать вместе с турецкими иммигрантами, которые живут в Германии очень давно. И вот еще Эрдоган заявил 31 мая, что хочет подружиться с Россией. Евросоюз показал, где его место. Ну, здесь я вас немножечко поправлю. Не заявлял Эрдоган о том, что он с Россией подружиться хочет. Этого как-то слишком вольно Азамат истолковали. Эрдоган заявлял о том, что он не понимает, за что он должен извиняться, так что здесь все не очень точно было вами передано, и уж в отношении России, по-моему, у Эрдогана никаких дружественных чувств не осталось. Но, впрочем, давайте оставим международную политику для дальнейшего обсуждения, но уже не в рамках нашей программы. Сейчас перейдем и к другим не менее резонансным темам.
Народная воля.
И вот то, что обсуждают довольно бурно, и в том числе мои коллеги, сегодня профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об организации дорожного движения в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. В частности, этот законопроект позволяет региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспорта по дорогам путем взимания платы. Ранее первый зампред комитета Михаил Бричак подтвердил, что указанная норма в том числе открывает путь для введения платного въезда в центр Москвы. Ну а как же тогда общение с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которое проходило здесь, в издательском доме «Комсомольской правды»? 25 мая мэр заявил, что мы ограничились платной парковкой, других жестких мер не рассматриваем. И по его словам, это касается и платного въезда в центр столицы. И вообще, как кажется вам, наши уважаемые радиослушатели, в ближайшее время могут этот законопроект облечь в форму закона? Можно ли представить, что в достаточно сложной экономической ситуации власти городов, мы сейчас говорим не только о Москве, пойдут на эту меру? А мы дозвонились до автоэксперта на связи с нашей студией Юрий Урюков. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот гневаются автовладельцы, говорят, что ж такое-то? Транспортный налог есть, есть, платная парковка есть, есть, еще и платный въезд давайте введем, и тогда вообще машину можно будет оставлять где-нибудь в сельской местности и за руль не садиться. Не слишком ли тяжелое бремя для автовладельцев?
Да, всецело поддерживаю автовладельцев, потому что сам таковым являюсь, и действительно, на мой взгляд, это уже перебор. Но при этом надо понимать, что все-таки нас сейчас думцы успокаивают, это говорят о том, что, да, закон рекомендовали к принятию, да, возможно, даже пройдет первое чтение, но основные правки ожидаются только во втором чтении. И действительно, власти сейчас озабочены проблемой тяжелой экономической ситуации и вроде как не хотят дополнительно угнетать автомобилистов. Поэтому все-таки есть шансы, что это предложение пока только останется на бумаге, и в процессе чтения в Госдуме все-таки эту норму, эту возможность уберут с этого проекта.
Ну вот напоминают и правозащитники, и наши радиослушатели, что есть в Конституции статья о свободе перемещения, передвижения. У нас что, пишет наш радиослушатель, депутаты Конституцию собственную не знают? Ну, не собственную, конечно, а Конституцию всей страны, но тем не менее. Вот об этом же, в частности, и говорил Леонид Ольшанский, юрист и правозащитник, который также ведет свою авторскую программу на «Комсомольской правде». Вот как вам кажется, здесь нет неких, ну, я не знаю, нарушений Конституции?
Ну, я думаю, здесь лучше пояснят юристы, насколько правомерны такие заявления, вообще подобные законопроекты. Но я полагаю так, что мы живем все-таки в реальном практичном мире, и, естественно, как бы то ни было, то не будут предлагать для рассмотрения в Госдуму закон или там проект закона, который не соответствует каким-то другим нормам нашего законодательства. Я думаю, что эту проблему так или иначе устранят, в конце концов что-то поправят, перепишут, изменят формулировки и так далее. Но, в принципе, теоретически, я думаю, что никаких проблем с введением платного въезда в центр не будет. Проблема, опять же, для власти, я имею в виду. Поскольку опять сошлются на зарубежный опыт, опять заявят, что нам надо разгрузить центр, опять пробки, опять заботы о гражданах, об общественном транспорте и так далее, и так далее. Но я, опять же, повторюсь и надеюсь, что такого не случится, и хотя бы в такое тяжелое время нас все-таки нам дадут передышку и избавят от лишних трат.
Ну, давайте посмотрим, конечно, потому что спасибо огромное, автоэксперт Юрий Урюков был с нами на связи, потому что в том числе и сами думцы говорят о том, что порой обсуждение тех или иных законопроектов могут длиться чуть ли не десятилетиями, и количество поправок, которые в них вносятся, как раз об этом говорит, ну и сами идеи бывают довольно спорные. И вот как раз мне кажется, что введение платного въезда в центр городов как раз к таким и относится. Сейчас зачитаю ваш сообщение на WhatsApp и перейдем к следующей теме. Раньше нам пытались внушить, что машина – это не роскошь, а средство передвижения. Сейчас все-таки обратно пытаются сделать автомобиль роскошь. И налог плати, неистово дорогой ОСАГО приобретай, бензин по кусачим ценам покупай, теперь еще и платные парковки. А не за наши ли деньги их построили? Да, платные парковки-то уже есть. Сейчас речь идет о платном въезде в центр. Вот это мы обсуждали. Ну и вот еще, например, в Стокгольме или в Гетеборге давно введена плата за въезд в центр города в дневное время. Плюс в том, что никаких пробок в центре, многие пересели на метро и автобусы. Но центр Москвы, как вы понимаете, это не только историческое и культурное место. Там еще и достаточно много рабочих мест, зданий офисных и прочее, и прочее. Ну, может быть, действительно кто-то считает, что пусть, если хотят въезжать в центр на своем автомобиле, и за это платят. Или вот еще в Москве центр города будет не неизбежно платным, пишет Михаил. Реконструкция многих улиц в центре города, в том числе и Тверской, а в ближайшей перспективе и Садового кольца, является тому подтверждением. Но посмотрим, что у нас и как будет продвигаться эта идея. Закон будет рассмотрен в первом чтении 7 июня. Ну, а принимать, собственно, решение будет Дума нового созыва, говорят эксперты и сами думцы. Так что, может быть, действительно до 7 июня хотя бы потерпим, посмотрим. Может быть, закон вообще, законопроект, точнее, развернутый, хода ему не дадут.
Народная воля.
Да, ну я представляю, какой гнев сейчас может обрушиться в социальных сетях на тех законотворцев, которые подобные инициативы пытаются донести до народных масс. Но вот, кстати, по поводу гнева в соцсетях, выраженного в том числе и довольно в нелицеприятной форме. Факт издевательств и оскорблений, ну, проще говоря, троллинга, точнее, привычнее говоря, да, в социальных сетях теперь можно будет заверить у нотариуса, что позволит запустить судебный процесс. То есть, если вас в социальных сетях кто-то оскорбил, оклеветал и прочее, раньше, ну, мне кажется, что довольно сложно было как-то механизм запустить для того, чтобы финансово тот человек, который вас оскорбил, как-то, в общем, пострадал немножко, и эти деньги за, в общем, ну, наверное, действительно оскорбление и ущемление вашего достоинства попали в ваш карман и кошелек. А что теперь? Насколько просто это будет сделать? И возможно ли что-то изменилось в этом плане? Я сейчас обращаюсь к председателю Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрею Князеву. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но насколько сложно или просто сейчас получить подобную компенсацию за оскорбление в соцсетях? И самое главное, что для этого нужно и при чем здесь нотариусы?
компенсацию получить несложно. Сложно получить доказательства. Доказательства вот сейчас тоже нотариус это делает, выходит в интернет, составляется протокол, ну, просто чтобы не загружать внимание, так скажем, радиослушателей. Я скажу, что вот мы сейчас подаем в суд, вернее, уже подали, заверение двух слов нехороших нам обошлось 14 тысяч рублей. Да, если этих слов, например, 100, то подумайте, да сколько это может обойтись. За каждое слово все равно к ответственности очень тяжело вот заверить. Если это станет легче, не знаю, как это разработают, как это будет внедряться, но, с другой стороны, раньше там мало было договоров, там дарения, приватизации квартир вообще практически не было. Сейчас как-то это устоявшаяся там практика у нотариусов. Если это станет легче заверять, то, ну, я, скажем, буду рад, и действительно вот это... безответственность в интернете, безнаказанность, ну, она должна быть в какой-то степени остановлена, потому что, слава богу, у нас я не слышал, но в западных странах вот из-за троллинга, особенно подростки, есть и случаи самоубийства, там случаи, люди с ума сходят и так далее. Но и у нас вот в нашем случае человек обратился за психологической помощью, да, вынужден был там тратиться на врача, на лекарства, не спал ночей. Ведь на всех по-разному действует оскорбление в интернете. Кто-то мимо проходит, а для кого-то это серьезно, а у некоторых, так скажем, в социальных сетях подписчиков больше, чем у там телевизионных радиостанций некоторых. Поэтому наглядная проблема.
Спасибо огромное за краткий комментарий, но достаточно емкий, информативный. Председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнера Андрей Князев был на связи с нашей студией.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Один из наших радиослушателей как раз и спросил, а при чем здесь нотариус? Вот мы сейчас говорили о том, что россияне смогут получить компенсацию за оскорбления в соцсетях. Объясняю. Итак, если кто-то в соцсетях вас оскорбил, вы хотите добиться справедливости, то есть получить деньги. Кстати, истец может отсудить у оскорбителей минимум 15 тысяч рублей. А максимальная сумма иска законодательно не закреплена. Можно установить ее на любом уровне. Так вот, что для этого нужно сделать? Правильно, нужно доказать, что вообще такое оскорбление было. Вы заходите на эту страничку, а там уже, упс, а нет ничего, никто ничего не говорил, никто ничего не видел. Так вот, именно из-за того, что зачастую на момент обращения в суд порочащие высказывания и сведения могут быть удалены, нужно заранее озаботиться, обеспечен доказатель, сделать это заблаговременно. И вот тут-то вам нотариус и поможет. Нужно к нему обратиться. Далее он фиксирует, да, действительно, вот был такое оскорбление, вот он таким образом, благодаря техническим средствам, это фиксирует. Далее подтверждает, как мы понимаем, своей нотариуса ответственностью, что подобный факт зафиксирован. Ну и далее, пожалуйста, милости просим, обращайтесь в суд. Правда, вот, вы знаете, говорят, что и услуги нотариуса, ну вот, подобного рода, недешевы. И зачастую в городах-миллионниках насчитывается всего 2-3 нотариуса, которые обладают технической возможностью заверить содержание интернет-страницы, а это существенно затрудняет доступ к такой услуге. Если интересно, ну вдруг, я не знаю, кто-то вас так сильно оскорбил, что просто вот спать не можете и желаете деньги с него получить, платить за моральный ущерб. Так вот, стоимость услуг нотариуса за подобные услуги начинается от 3000 рублей. Это официально пояснили в Федеральной нотариальной палате. 3000 рублей стоит одна описательная страница протокола, где нотариус указывает, на какие страницы в соцсетях он заходил и что там видел. Скриншоты страниц Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках являются приложением к протоколу и стоят 100 рублей за страницу. Так что можно, конечно, если желаете все-таки довести дело до суда, начинать с того, что обращаться к нотариусу и официально фиксировать факт оскорбления.
Народная воля.
Но я думаю, что сейчас никого не оскорблю, если скажу, что в нашей стране, увы, к сожалению, но тучных людей стало практически столько же, сколько и в Соединенных Штатах Америки. В Минздраве констатировали, что эта проблема перестала быть для нашей страны абстрактной. За последние 20 лет ожирение у российских мужчин стало таким же частым явлением, как и у женщин. При этом сами россияне существующую проблему недооценивают, выяснили социологи. Ну, вот считают, что в нашей стране примерно, ну, где-то, наверное, треть и даже меньше страдают этим недугом, а на самом деле таковых 57%. Ну и, кстати, сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Мы об этом еще поговорим, если, конечно, время останется. А пока давайте позаботимся о здоровье наших детей. Ну, а точнее, видимо, правительство России решило это сделать. И режим продовольственного эмбарго немножечко смягчить в отношении как раз тех продуктов, которые используются для приготовления детского питания. Ввоз в страну говядины, мясо птицы и овощей может быть исключен из списка продовольственного эмбарго, если, конечно, будет доказано, что эти продукты, эти товары прибывают в нашу страну исключительно для того, чтобы потом из них произвести детское питание. Сейчас на связи с нашей студией специалист по детскому питанию, главный научный сотрудник Федерального центра питания и биотехнологий Игорь Конь. Игорь Яковлевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А что это за особая говядина, овощи, мясо птицы, которых нет в нашей стране, ну, судя по тому, что смягчает продовольственное эмбарго, и которые ввозятся из-за рубежа?
Ну, просто есть сорта мяса, показатели безопасности которого более жесткие, чем у нас. В принципе, это можно добиться и у нас, но это просто нужно время, а дети ведь не ждут, они же растут. И вот поэтому, значит, требуется сырье особое для детского питания, которое обеспечивает безопасность, полную гигиеническую безопасность продуктов, которые вырабатываются из этого сырья.
А кто проверяет эту безопасность? Каким образом происходит этот контроль? Потому что мы почему-то вот привыкли, я не знаю, может быть, наши слушатели со мной поспорят, что именно в нашей стране, в общем, из-за того, что сейчас достаточно сложно получить из-за рубежа некоторые стимуляторы роста, допустим, если мы говорим о животных и птице, некоторые пищевые добавки, которые используются для питания тех же, допустим, коров или кур, все это стало дороже и сложнее. Вот у нас начали как-то экологически чистую продукцию производить, и говядину, и свинину, и курятину. Это что, миф? Получается, что в нашей стране не так все хорошо, если существует такая необходимость?
Просто мы не готовы к тому, чтобы сразу отказаться от сырья, которое поставляется из-за рубежа. Значит, дайте время, я думаю, что мы тоже сумеем производить такую же говядину, такую же свинину, но на сегодняшний день проблема существует. Контроль осуществляется многоступенчатый. Uh-huh. На уровне производства. То есть производитель, который выпускает продукты детского питания, контролирует с помощью химических, биологических методов качество сырья, качество сначала входной контроль сырья, затем готовой продукции. А затем и параллельно контролирует Роспотребнадзор. Значит, имеет отношение к этому ветеринарная служба, которая тоже контролирует. То есть контролеров на самом деле много.
Но наша, насколько я понимаю, продукция, вот судя по тому, по той теме, которую мы обсуждаем, не нарастила нужных темпов или просто не справилась с этими задачами? Но ведь времени-то прошло немало.
Нет, ну как немало? Ну, чтобы создать новую индустрию с высоким качеством безопасности. У нас есть заводы, которые производят продукты питания детского, значит, соответствующие международным требованиям, но их просто недостаточно. И поэтому, значит, возникает проблема, где взять сырье, соответствующее требованиям международного стандарта, ну и отечественных стандартов. У нас сейчас тоже требования России и Таможенного союза, они практически идентичны с требованиями зарубежными и международными.
Ну что ж, спасибо огромное. Специалист по детскому питанию, главный научный сотрудник Федерального центра питания и биотехнологий Игорь Кони объяснил нам, с чем, собственно, связано вот это ослабление продовольственного эмбарго в отношении отдельных категорий продуктов. Так вот, будет сделано исключение из этого списка. Будет разрешен ввоз замороженного мяса крупного рогатого скота, свежего охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы, замороженных сырых или сваренных овощей, а также не подвергнутых обработке. Обработки целых, сушеных, измельченных или нарезанных овощей будет разрешен, если цель использования данного сырья – производство еды для детей. Ну, правда, скептики уже сказали, собственно, кто же докажет, что все это ввозится исключительно для производства еды для детей, на что Минсельхоз ответил: а мы разрабатываем порядок подтверждения целевого назначения ввозимого сырья и процедуру согласования объема ввоза. Ну, действительно, остается нам только поверить в то, что это действительно так, и задуматься о здоровом питании теперь уже для взрослых. Не случайно я привела удручающую статистику, не случайно напомнила, что сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. А как у вас со здоровым питанием? Вот с этим вопросом мы обратились и к диетологу Алексею Ковалькову.
Я питаюсь постоянно здоровыми продуктами, но здоровые продукты, вообще здоровое питание – это понятие достаточно абсурдное, потому что здоровое питание для девочки – это одно, для мальчика – это другое, для мужчины в моем возрасте – это третье. Поэтому нет универсального здорового питания. У нас всю жизнь мерили все в количестве, поэтому и была теория калорийности. Сейчас уже переходит к качеству продуктов. Больше того, следующим шагом стало уже взаимодействие этих продуктов внутри организма. Это уже наука будущего, которой владеет всего несколько врачей.
Ну вот, диетолог Алексей Ковальков рассказал нам о том, питается ли он правильно. Ну уж я не знаю, кому еще обратиться с таким вопросом. Ну, наверное, к шеф-повару и создателю кулинарной школы Павлу Рогожину.
Я неправильно питаюсь, по большому счету. То есть я питаюсь здоровой едой, но режим неправильный, потому что, ну, как бы рваный график, и могу и на ночь поесть, с утра могу не есть. То есть не получается именно правильно, там дробное питание не получается. Если мы говорим о российских реалиях, то это все нивелируется тем, что приходится не продукты не убирать, а брать, что есть. И цена решающая играет роль. Поэтому здоровое питание, когда люди едят, извините, морскую соль, но посыпают морской солью салат с майонезом, это бред. Это как бы менталитет.
Да, ну вот, пожалуйста, мы услышали еще один комментарий создателя кулинарной школы, шеф-повара Павла Рогожина. Ну что можно пожелать нам, наши уважаемые радиослушатели, развеивать мифы о том, что россияне остаются худыми и поджарами? Нет, к сожалению, мы видим, что, увы, но ситуация изменяется не в лучшую сторону, поэтому давайте-ка последим хотя бы за тем, что мы будем есть сегодня на ночь.
Народная воля. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».